Как донести основы православия? Как вот этот цивилизационный ключ, чтобы он именно правильно пользоваться, чтобы его не сломали, не потеряли, чтобы он ценился? Есть определенная методика. Она проверена на высших богословских курсах Центра дополнительного образования при Московской духовной академии. Среди заключенных, среди военнослужащих, среди православной гимназии. Вот я преподаю 4, 5, 6, 7 класс. Схема следующая. Первое. Мы договариваемся в терминологии. Первый раздел – это обзорный раздел по самым главным ключевым вопросам. А в чем смысл твоей жизни? Вот если педагоги есть, проведите такое сочинение, эссе по-современному. «Если бы у меня был миллион». И вы увидите, какой смысл жизни детей, если бы у меня был миллион. Да? Дальше. Смысл жизни, мы говорим, в жертвенной любви Богу и ближним по любви. Бог, он невидим, поэтому нужно верить в Бога. Приобщиться к Богу. Увидеть Бога мы не можем, поэтому можем приобщиться через голос совести. И голос совести – это и есть 19 критериев. Вот они, эти 19 критериев. Сейчас я показ слайдов с текущего. Вот они, 19 критериев, которые и являются голосом совести в нашей душе. А вопрос веры – это есть 12 положений символа веры. Самый сложный вопрос – это промысла Божия, отношение ко злу. Да, Бог есть любовь, нужно верить в Него, можно приобщаться к Нему. А как зло прилагать добро? Вот вопрос. Почему дети умирают? Почему богатые унижают бедных? Почему сильный унижает слабого? Почему Бог, справедливость на земле, тех, кто богат, ведь он всемогущий, значит, он пусть накажет всех. Он же любит нас. Так, если он всемогущий, так почему он не... Если он любит нас, то пусть накажет. А если он нас не наказывает, значит, он не всемогущий. Понимаете, вот эти казуистика начинается. А почему Бог попускает зло? Потому что зло, оно стало причиной нашей греховности, конечно, проникло в сущность нашу после грехопадения, но и через зло мы исцеляемся. Ну, такой шутливый пример. От мороженого заболел, мороженым и лечись. Знаете такое? Есть такое. Вот мороженое сел, заболел, и опять холодное сел, и опять вылечился. Знаете, Господь попускает, как врач, Он использует маленькие дозы яда для того, чтобы убить тот яд, который внутри нас. И как реаниматор делает? Ведь мы не говорим, что в реанимации издеваются над нами, когда электрошокером человека пробуждают от летаргического сна, там, или уже человек все умирает, его по груди грудную клетку ломают, а человек выживает. Разве мы боимся, когда врач вырезает нам аппендицит? Конечно, боимся. Но мы же благодарим потом, иначе мы умрем, если не вырежем. А плохой зуб почему вырываем? Мы же не кричим, ах ты плохой врач, ты зачем мне зуб вырвал такой плохой? Мы говорим, спасибо вам, что вырвали зуб. То есть Господь попускает нам скорби, страдания для того, чтобы этими скорбями и страдами нас очищать. И, конечно, мы спасаемся от греха, проклятия и смерти. И, конечно, на частном и страшном суде будет определение. Когда мы договорились с аудиторией вот в этой концепции, что мы действительно правильно понимаем веру как именно важное... Вера может быть разная, ведь вера может быть как доверчивость, то есть вера во все, кроме Бога одного. Есть вера по 10 заповедям, а есть вера по 9 заповедям и 12 положениям. Вот он цивилизационный ключ, смотрите, вот она церковь, Бог в центре, а по словам Аввы Дорофея, чем люди ближе к Богу, тем они ближе между собой, это из Аввы Дорофея. Согласны, да? Вот с одной стороны человек движется, и семья. А у нас еще был такой вопрос. Семейное счастье в чем заключается? Как вы думаете, вот папа, вот мама. Где будет счастье? Я сейчас покажу несколько фигур. Раз фигура, два фигура, три фигура. Где будет счастлив?
Первая.
Почему? Потому что папа стремится к Богу, мама стремится к Богу. А куда будет ребенок стремиться? Вот он, ключ счастья. Ключ счастья. А смотрите, напоминает вам в центре православный крест? У меня не получилось немножко перекладинка, никак ровненько не получалось. Ну вот как получилось. То есть, ну что, ровненький православный крест. Господь нам дает исполнять 10 заповедей. Мы только околоцерковные люди. 10 заповедей, апостол Павел говорит, нам нужны для чего? для того, чтобы раскрылась наша немощь. Мы увидели свое недостоинство. Мы осознали, что мы грешники. Мы почувствовали, что мы грешники. И мы пошли в храм. Вот он, ум, чувство и воля. Мы действуем. Мы действуем уже по принципам любви. Мы движемся уже. Вот он, первый ключ, 10 заповедей. Заповеди послушания. Когда мы переступили порог храма, да, вот полосочка у нас, «Батюшка, прости меня, то-то согрешил, с мужем не могу, или там с женой не могу, ребенок не слушается, батюшка, какое-то наказание, там еще что-нибудь, тебе пятимию, или там, да не переживайте, матушка, что вы так убиваетесь». Это уже батюшкино дело, как врачевать. Мы пришли к врачу и говорим, у меня вот здесь болит. Если он здесь болит, значит, аппендицит, будет больно. А если в ухо болит, ну, почистил, вроде как и хорошо стало. А кому-то наоборот что-нибудь. Это уже дело врачей, как их врачевать. Надо довериться просто им. А для того, чтобы довериться, надо осознать свою греховность. И вот эти 9 заповедей блаженств, вот она, это вера как верность. А 10 заповедей Божьих – это вера как уверенность. Уверенность, что Бог есть. Я знаю, что Бог есть. Я хочу жить с Богом, но я еще не Его сын. Я еще не удочерен. В таинстве крещения, в таинстве покаяния мы удочеряемся, усыновляемся. Вот здесь у нас и есть мотивация. И самое главное в детях, что нужно пробудить? Мотивацию через осознание своих грехов. А чтобы увидеть, чтобы они осознаны грехов, для этого нужен и футбол. Увидеть, что он не так бьет, у него ничего не получается. Он должен сказать, что же такое, у меня ничего не получается, не могу с кем. А тут и баскетбол, тут и волейбол, тут это игры. Игры, то есть в играх надо создать, задача педагога – создать условия для покаяния. Игра не сама по себе ценна. Можно вообще не играть, можно в шахматы играть. Казалось бы, что это за спорт? Голова работает, ноги отдыхают. А в этот момент решается вопрос, как он реагирует на поражение. Как ты реагируешь на поражение? То есть главное – это покаяние. Вот увидеть соццель. И любая игра, она должна привести именно к этому. Если после игры нет прощения, знаете, как у казаков, братский круг, котел. И они начинают, что они делают после того, как потолкались там, побились там, еще что-нибудь. Что после этого делают? Просят прощения. Почему? Да потому что это же самое главное в этом, в это все. Дух какой православный. Только в слове прощения происходит умение попросить. Что бы ты ни сделал, как бы ты ни повел, выиграла команда, не выиграла. Москва, спаленная пожаром, недаром французу отдана. Что? Народ покаялся, и в этом покаянном чувстве смели просто Наполеона. Но даже не сам народ-то покаялся, а дворяне, которые наполеоновской увлеклись. Мы сейчас Америкой увлеклись, получим от Америки. Увлечемся китайцами, получим китайцев. Увлечемся еще каким-нибудь оккультизмом, получим от оккультистов, а увлечемся, в кавычках, конечно, Христом, получим вечную жизнь. Понимаете? Там тумаки будем от всех получать, а здесь получим вечную жизнь. И даже если ты умрешь, так ты умрешь, тебя будут прославлять просто. Это же патриот ради Родины умереть, воину. Это какая будет, какой подсчет? Александр Невский, Дмитрий Донской, контр-адмирал Ушаков. Это же канонизированные святые. А они что, с дымовыми шашками выходили сражаться, что ли? У них реальное оружие было, они реально воевали. Но почему они прославлены? Потому что они так сумели соорганизовать свое войско, что они числи в чистых... Как вы думаете, почему у Суворова и у Ушакова в чистых рубашках и с радостью шли в бой? Потому что после причастия и исповеди терять нечего. Они шли в рай. Им нечего терять, им не боязнь смерти, но об этом еще поговорим. Таким образом, вы понимаете, что вот эти важные темы, вводные темы, они должны пробудить самые ключевые фразы. Во-первых, 10 и 9 заповедей – это и есть критерии нашей нравственности. Ну, кто еще? Будда, что ли, нам их придумал? Кришна придумал? Или там другие, не буду, мусульмане придумали? Они же сами, мусульмане, взяли-то у евреев. А кому дал Господь эти заповеди? Евреям. А кто, еврейский народ, откуда произошел? Это ж не просто Господь, а кому мне прийти? В русского человека воплотиться или в еврея воплотиться? Авраам, он готов был, 8 раз ему являлся Господь. В 6-е богооткровение сказал, ты будешь отцом, ну, постоянно говорил отцом нужен. И ты, вот у тебя родится сын. Как у меня? Сара засмеялась, поэтому Исаака так назвали, смех, радость. Смех даже не очень правильный перевод. Радость, то есть она от радости, знаете, как человек, у меня будет сын, то есть что-то рассмеялась. Вот это радость у нее. И Господь через два откровения на восьмой говорит, иди убей своего сына. Если бы Авраам это не поднял бы руку, а почему он поднял руку? Потому что он верил в воскресение. Он с покаянием. А почему Исаак не убежал? Он тоже верил в воскресение. И вот эта вера в воскресшего Христа, она пронизывает всю сущность. Она и вводит нас в церковь. Потому что только через прощение Христос вводит в церковь. И здесь начинает братство. Здесь коллектив, учителя, ученики сплачиваются. Тюрьма превращается в монастырь. У монахов какие три обета? Нестяжание, послушание, целомудрие. А один заключенный попал в тюрьму и говорит, батюшка, я вот год назад дал обет поступить в монастырь, но мне дали орден, там я в пожаре участвовал, я еле выжил, мне дали орден, и я, в общем, критическая ситуация, его бревно придавило, и, в общем, спасения не было вообще. И чудным образом его вытащили, он взмолился, Господи, если я спасусь, в монастырь уйду. И после этого ему чудным образом его вытащили, успели. Это здание рухнуло проклято за секунду, как его вытащили. И он первое время, да, надо в монастырь, а тут орден, тут обмывание ордена. Через год он в тюрьму попадает. Я говорю, батюшка, а почему вот я в тюрьму попал? Я говорю, смотри, у тебя здесь нестяжание. В тюрьме нестяжание? Да. Ты слушаешься? Послушание? Послушание. Целомудрие? Жены нет? Нет. Так ты выполняешь обеты. Для тебя монастырь, вот, выполняй свои обещания. Не захотел добровольно? Ну вот тебе Господь, чтобы ты обет выполнял здесь. Но это, а Господь-то не специально туда, он видел, что он способен. Не каждого человека Господь даже в тюрьму берет. Потому что бывает жизнь лучше лишить смерти, Господь попускает. А в тюрьму тех, которые еще способны к покаянию. И тут уже идет примирение. Как мы приезжаем в Новотроицкую колонию, три раза ездили, подростки 400, вот как вы в актовом зале сидят. И все буквально 99% говорят, мы незаслуженно сидим. И мы говорим, ну вот чисто... Положите на руку сердце, дорогие. Вот вас, да, вам инкриминировали не это преступление. А вот, ну, тебе уже срок дали. Ну, я тебе не дам, я никто. Ты скажи чисто, вот тебе вот, а ты до этого преступления совершал? Да, батюшка, там, и шубу своровал, и женщину трубой по голове ударил, телефон отобрал. Говорю, вот сколько ты без срок? Ты же уголовный кодекс знаешь. Да, знаю. Вот сколько? Ну, лет 15. И сколько дали? 2 года. Батюшка, слава Богу, что я в тюрьме. Понимаете? Понимаете? У него другое, у него все, его, он хотел сбежать с тюрьмы. А тут он говорит, да я лучше здесь 2 года, чем там вечно буду мучиться. Зачем мне сбегать с тюрьмы? Так его быстренько раз и освободили, условно-досрочно сделали ему. Понимаете? То есть человек, когда смиряется, вот оно, умение прилагать зло в добро, вот этот промысел Божий. Вот это важный очень тезис. Соответственно, нам на этом пути совесть, она как голос Божий в человеке. Она может быть белой совестью, а может быть грязной. Где больше грязь видно? На белой простыне, на белой стене? Или на черной? На белой. И вот эти советники наши, это наше стекло может быть символ нашей совести. Вот нам хорошо здесь сидеть, потому что стекло холод закрывает, а летом жару закрывает. Вот она наша совесть, это есть стекло, которое нас защищает, ну, образ стекла, образ нашей белой простыни, белой стены, которая нам помогает, защищает. Это наши советники, они постоянно под покровом нас держат. Господь, конечно, Матерь Божия, ангелы, святые и ближние. Теперь, дорогие братья и сестры, мы подошли к самому главному. А в чем же заключается вот этот ключ? Вот этот рисунок и следующий будет важный таким. Заключается в умении бороться со злом. Но в то же время прилагать зло. Вот бороться со злом и прилагать зло – это разные вещи. Можно за что боролись, на то и напоролись. Да? Можно попасть в ловушку и в борьбе, в запале самому стать зверем. Знаете, вот к нам пришли скинхеды, один тренер у нас рукопашного боя, они пришли его бить. Что ты, казах, приехал тут нас русских учить, сейчас мы тебя побьем. Знаете, что этот казах ответил? Говорит, у меня отец всю Великую Отечественную войну прошел, у меня мать верующая, вот. А я сам верующий. Я знаю, кто такой преподобный Сергий. Вы можете рассказать, кто такой преподобный Сергий? А кто такой преподобный Сергий? А ты когда последний раз исповедался, причащался? А что это такое? А ты заповеди блаженства знаешь? Нет. А ты заповеди Божьи знаешь? Ну, не убей. Так вы же меня пришли убивать. Так мы убивать Родину защищать пришли. Так а вы кого последний раз забили? А мы узбека забили. Насмерть? Насмерть забили. А что он сюда приезжает? А сколько у вас человек было? 10. А он что? 1. А вы не похожи случайно на волков, которые в ненависти убиваете и испытываете радость от этого? Вы что, Родину защищаете? А вы спросили, сколько у него детей? А вы его воцерковили там, сказали, а как он живет, расспросили его. Вы его сразу забили и все. А вы не уподобляетесь волкам хуже, чем остальные тоже? Вы крестик носите? Вы крещеный? Да, крещеный. А вы веру свою знаете? Нет. В общем, он их распотрошил, 10 человек стояли, они говорят, слушай, мы тебе завтра пойдем тренироваться. Лысые свои головы почесали, сказали, мы придем тренироваться. То есть они пришли его убивать, а он их сделал их потенциальными учениками. То же самое святителю Николаю. Каждый из нас на любой должности, общественной, государственной, семейной, научиться прилагать зло в добро. И, соответственно, это и есть. Вот, а как, с чего он начинается? Начинается с себя. Есть такая пословица на пяти пальцах, сейчас тебе объясню. Я думаю, надо ее восполнить. И вот пять пальцев. Смотрите внимательно. Немножко я тут их соединил, но смысл такой. Легче запоминать. Можно выделить этапы развития греха, этапы развития вот проникновения в наше сердце греховной сущности, которая потом нас научает раздорами. Ведь все конфликты, семейные конфликты, общественные, государственные, ведь это же основа дьявольская. Принципы дьявольского, принципы возвеличивания – принципы желания, а нам с экранов телевизора нас возвышают. Вы великие, украинский народ великий. И что произошло? Майдан. Сейчас возвышают русский народ великий. К чему нас готовят? К второму Майдану. А в чем великий? Ну, у вас такой вот национальная кровь такая. Некоторые говорят, голубая кровь. Ну, вдруг так, там такая-то такая. И вот они, вы великие. Да какие мы великие? Мы великие в том, что мы ничтожное. Мы веру на сундуке сидим и не пользуемся. Мы никто. Мы готовы всем помогать, но нас, нашу веру, не трогайте. Веру нашу мы будем защищать, а по нашим грехам мы страдаем. То есть умение выделить главное от второстепенного, душу от тела, комфорт от спасения души, вот это и важно. В этом ключике, чтобы он не был ржавый. Понимаете, можно его носить в воде, в кислоте. Он проржавеет, отпадет, и мы даже не заметим. Вот я ношу крестики, он мне не помогает. Как я еще служил офицером на Сахалине. Офицер пришел, старший лейтенант, говорит, я завтра на свадьбу. Он уже узнал, что я там Библию прочитал, как-то воцерковляюсь. Вот. Он говорит, вот я иду на свадьбу, обычно я там напиваюсь, дерусь, ну, невменяемость. Вы мне посоветуйте что-нибудь, ты стал верующим, чтобы вот ты же говоришь, там бесов надо там разобраться с ними. Я говорю, крестик одень, молись, крестись, Господи, помилуй, чтобы я не выпил, ну, чуть-чуть, и все там, хоть уже не можешь, ну, неудобно, уже не, все равно на свадьбу пойду. Я говорю, лучше не ходить, ну, все равно, ну, хоть там, эти, перекрестись, думай о Христе, о распятом, помоги, что ты его распинаешь своими грехами. Приходит побитый весь. Говорю, твой крестик мне не помог. Я говорю, ты хоть раз вспомнил, что у тебя крестик висит здесь? Нет. Ну, ты представь, ты вышел, я тебе дал оружие, там, пистолет, гранатомет, я не знаю, хоть там суперлазерное оружие. Ты его за пояс заткнул, зашел, тебя избили всего, и говоришь, пришел и говоришь, слушайте, я вот, ты мне дал оружие, а оно мне не помогло. Вот так и мы. Мы ходим и не знаем, в чем оно, почему мы крещенные, мы исповедуемся даже. Некоторые причащаются, а оно не помогает. Почему? Потому что мы причастили, сундучок опять закрыли, и живем такой же жизнью, и не хотим то, что там в сундучке, дальше открывать его. Мы туда быстренько открыли, раз, оп, закрыли, и опять его носим с собой. Так вот, с чего же начинается? С очень простого. Прилог. Мизинчик маленький. Помните русскую, я перехожу немножко к русской народной сказке. Помните мышка, сказка о курочке рябе и золотой рыбке? Да, ну вот эти вот там много сказали, ну вот о курочке рябе, которая снесла яичко. Вот. И что там произошло с яичком? Дедушка бил, бил, бил. И что? Не разбил. Бабушка била, 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 не разбила. Бежала мышка. Причем выбрали самое, ну, бежал бы какой-нибудь, я не знаю, там, ну, носорог там бежал бы, там, слон бежал бы, там. Даже не знаю, и для нас это все. Нелогично, мышка хвостиком махнула, что интересно, в древних русских народных сказках, я специально почитал, там 19 пунктов, современная, там всего 9, по-моему, 8, ну, мало, урезали сказку-то, она маленькая, 19, но она больше, так там что, там яичко лежит на земле, мышка бежала и хвостиком преломила, это какой хвостик надо, чтобы, знаете, как булава, она так подняла хвост, бабах только эту, и разломила эту яичко. А почему мы на Пасху-то яичко дарим? Не задумывались? Ну, у нас-то на Руси можно и другой какой-нибудь фрукт, редьку, например, свеклу. Мария Магдалина. А почему оно прижилось? Мария Магдалина могло бы что-нибудь другое подарить. Например, подарила бы яблоко. И мы бы сейчас Христос воскресе с яблоком выходили. Яйцо – это символ жизни. Слышали такое? И символ Вселенной, могу добавить от себя. Белок, желток. Белочек – это символ ангельского мира. Желточек – это то, что седьмой день мы происходим. 21 день яичко лежит под курочкой, оно формируется. А потом ко-ко-ко-ко, все красивое. Вот он, страшный суд наступит для всего человечества. Ко-ко, все красивое, только не для всех. Так вот, кто такие, а почему не мама и папа? У курочки рябы, у папы и мамы была курочка ряба. Бежала мышка, почему дедушка и бабушка-то? Кто у нас самый старый? Дедушка? Вообще, кто первый человек? Адам и Ева. А значит, золотое яичко – это что? Причем, смотрите, золотое яичко мышка-то преломила, необычное. Это что это за мышка такая? Это золото, это кувалду надо такую прибегать. Это рай. То есть Господь, курочка ряба, это... Помните, как Господь Иисус Христос себе говорит? «Я как кокош за вами ухаживал». Господь как кокош, Он постоянно евреев к себе... Он и сейчас как коша, как квочечка, заботится, кудахчет, сражается за нас. А мы все как бы выкатится. Не хочу в церкви, не пойду в церковь. Вот. Почему? А потому что вот получается, враг рода человеческого проник. А через что он проник? Помните о змее Горыныче? Ванюшка там или другой боец наших, богатырь какой-нибудь, змею Горыныча голову отрубает. А они опять, а каким пальцем-то? Вот, или пальчиком, или хвостиком. Вот он, мизинчик. А смотри, что мы читаем? Что это за мизинчик? Что он символизирует? Прилог, мысль. Смотрите, если мы не победили мысль, она самая маленькая, она самая... Ну, что тут мизинчик, да? Ну, что там мышка, хвостик? Что там у хвост, конечек хвостика у этого дракона, или там нога у него, там он там прикасается пальчиком каким-нибудь? Ну это ж ничего. А голова, страсть опять вырастает. Если мы помысл приняли, как старец шел с учеником, и ученик говорит, как же батюшка, как же Ава, отче мне, у них Ава это отец, как же мне избавиться от грехов? Он говорит, вырви этот сорняк. Он раз вырвал. Помните это, да? Дальше идет. Вырви это. А потом уже дошли до такого дуба там. Вырви это. Ну это всем монастырем неделю копать. Вызывай, всем монастырем копают, вырвут, завалили. Вот так и помысл. Сначала ты сам можешь вырвать, а потом тебе целый монастырь может за тебя молиться. Помните, гадаринские бесноваться, легион бесов находилась. То есть в нашей душе может поместиться легион бесов. Это как колоссальная сила. Цепи кто-нибудь видел? Нормальные цепи. Так он рвал цепи. Да какую силу надо было, какой бес дает силу человеку. А с чего начинается? Маленькая трещинка. В корабле появилась, и корабль... утонул. Маленькая трещинка. Дамбу сделали, маленькая трещинка, водичка пошла, потом уть, и вся вода, бубух, и город накрыло. Вот и все. Прилог. Вот с чего надо начинать. А чтобы это не было, нам нужен ключик. Ключик, чтобы побеждать. Но до ключика далеко еще. Вот смотрите, мы сослагаемся, паразитируется наш ум, потом наши чувства, потом мы набираемся решимости, совершаем грех. Грех повторяющийся, появляется страсть. Знаете, пальчик дашь, по локоть откусит. Есть такая поговорка? Это же не просто так. Ведь вы чувствуете, что это не поговорки, сказки, они начинают просыпаться в нас. Почему? Потому что основы православия мы начинаем чуть-чуть ориентироваться в них. Дальше, решимость – грех, а порок – вот. Я курил, курю и буду курить. Страсть – это я курил, мне плохо, и я хочу бросить. Страсть. А порок – это уже все. Я буду транслировать, я всех туда закабалю. Я всех зарву. Есть компьютерная игра такая сейчас уже появилась в интернете. Зарази ближнего, зарази друга. Понимаете? Это же не просто там Эбола появилась, придуманная американцами. Они сами признались. Это не просто прививки. Не все, конечно, а вот эти вот экспериментируют на нас. Это же специально компьютерное, чтобы люди... Ганнибализм сейчас внедряется. Сначала идет продвижение, что это хорошо, потом таблеточки пить, потом в Китае уже консервы продают из абортированных. сам видел, потом еще что-нибудь, а потом уже, когда мировая война, если, не дай бог, начнется, мы друг друга съедим, потому что народ уже будет готов к этому. Друг друга перебьет и съедим. То есть специально создаются лжетрадиции через компьютерную энергию, через интернет. Молодежь готовят к самоуничтожению. Все человечество готовит к самоуничтожению. А вот чтобы этого не было, надо научить бороться с прилогами. С прилогами. Если мы это победим, то, соответственно, мы будем в целости. Как же нам бороться-то со злом? Первое, есть три тезиса святителя Филарета Дроздова. Гнушайся врагов Божьих, то есть беса не надо жалеть. Это великий только, может, Силуан Афонский там, или подвижники, что-то там, какие-то, ну, жалкость какую-то проявить. Это на уровне созерцания. Вот. А для нас это одно и то же, что гладить тигра по головке. Какой ты хороший, так, знаете. Он тебя просто съест, и все. То есть гнушаться и даже заповедовать ненавидеть, то есть грех ненавидеть. Он только приходит мыслом, и он сразу гнев против него направлять. Бей врагов Отечества. То есть это тех, которые в руках темных духов, уже невозможно их исправить. Их надо остановить физически. Что и делал Александр Невский, Дмитрий Донской, контр-адмирал Ушаков, Минин и Пожарский. То есть это делали, пусть ярость благородная вскипает, как волна в 1941-1945 год. То есть это когда мы защищаем за веру царя и отечества. Люби врагов своих, есть личные враги, а есть внешние враги. То есть личные и реальные враги. Личные враги, то есть мнимые враги, это наши родители. Они нам запрещают, учителя, они нас наставляют, и они нам надоели. Ну, вспомните, детство, и в угол ставят, и бьют, какие папа и мама у меня строгие, а вот прямо они враги, ну, самые страшнейшие. А потом, когда вырастает, он понимает, что это были мнимые враги. Да и сейчас мы все понимаем, что это мнимые враги. И хорошо, что били. У книги Сирахова в притче написано: «Бей своего сына, в молодости благодарить тебя будет». Вот. Это мнимые, а есть реальные враги, которых мы тоже призваны любить. Любите врагов ваших. Проклинающих вас благословляйте. Это высший пилотаж. Святителю Николаю Японскому пришел Саввабе, я уже по этому поводу немножко говорил, еще раз вернусь, он решил его убить. И принес чуть ли не меч, и святитель Николай говорит: а по вашему самурайскому закону нужно выслушать врага, прежде чем его убить. Он говорит: хорошо, я тебя послушаю. Он послушал, и приблизительно через год стал священником. Ну, диакон, священник. Его в тюрьму посадили. У него жена умерла. Он потерял все социальные, ну, весь статус свой. А он был, как вот у нас патриарх, так он был в Японии. Самый главный самурай над всеми. И он стал священником. Через десятилетия у него уже было 10 тысяч там. Через уже 300 тысяч, по-моему, к концу уже 17-го года, 300 тысяч японцев. Ну, я точно не могу, но сотня точно была вот. То есть там рост такой был, немножко статистику забыл. Но один человек, святитель Николай Японский, преобразил целую нацию. И храм Николай-до является центральным храмом и достопримечательностью в Японии. И туда в первую очередь ведут. А почему? Потому что он приложил зло в добро. Теперь, когда мы, очень важно скажу, но спасение от греха, проклятия и смерти, то есть мы понимаем, что грех – это беззаконие, это промах, это даже доброе дело, совершенное не вовремя. Проклятие. Мы избавляемся от таинства крещения, миропомазания. И Господь Иисус Христос нас избавляет от духовной смерти. Но рано или поздно придет действительно отделение души от тела. И рано или поздно душа наша определится или в раю, или в аду. Ну, здесь символично на схемочке мы показали. Вот он 40-й день, вот он 3-й день, вот он 9-й день, вот он 40-й день. Душа определяется до страшного суда или в нижней такой системе координат, да, или вверху, или рай вверху, или вниз – это ад. И рано или поздно наступит страшный суд, и уже будет вечное мучение или вечная радость. Не буду акцентировать на этом внимание, потому что это в любом катехизисе сколько все прекрасно написано. То есть само должно быть определение, что до страшного суда, несмотря на смерть, человек еще определяется. Еще нет определено. Если он оставил ребенка на этой земле, и этот ребенок пошел в монастырь, он вымолит. Даже если человек что-то не так сделал в жизни, попал на какие-то ады, то Господь его помилует. И учение о том, что душа не спит, некоторые даже в Санкт-Петербурге катехизаторы додумались на катехизаторских лекциях, даже вот в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре мне попросили прочитать лекцию о частном суде.
То есть там читали протоиерей, архимандрит, и читают, что душа спит. То есть чисто протестантская такая теория, что после смерти мы засыпаем и прекрасно там отдыхаем до страшного суда. Но я немножко утрирую. Наша душа там реально или мучается, или реально она переживает. И есть время определения за счет наших молитв. И если она там спит, то зачем тогда наши молитвы, зачем панихиды, зачем поминальные службы, зачем мы частички за усопших вынимаем? Да они спят. Что там ты, какие проблемы? Можно только поминать там 40 дней, все, а потом он засыпает. Нет. Реально человек продолжает существовать. И на страшном суде уже соединяемся с телами нашими. Или вечная радость, или вечное мучение. То есть вот он первый обзор, который включает в себя смысл жизни, нашу веру, нашу совесть. Да, то есть мы осмысляем, зачем мы живем на этой земле, да, кто мы. Мы созданы по образу и подобию Божию. Мы сотворцы. Мы не от обезьян, не с дерева спустились. Мы веруем в Бога. Мы знаем, куда мы идем. Мы слышим через заповеди Божьи, заповеди блаженства. Мы стремимся промыслительно прилагать зло в добро, как зеленый листочек прилагает углекислый газ, кислород. Он берет на себя смерть, а выдает жизнь. Вот он, смысл православия. Быть орудием добра. Вот это орудие добра. Мы, наконец, прилагаем зло в добро, как художник очищает сосуд, так и мы чистим, вычищаем. И, соответственно, на страшном суде уже отвечаем за все, что мы сделали. Как мы осмыслили, как мы верили, как мы, какая совесть у нас была и как мы действовали. На страшном суде все будет определено. Недавно 3 недели, мытари и фарисеи, мы осознаем, в блудном сыне мы очищаем и чувствуем, какие мы грязные. На страшном суде будем осуждаться за наши действия, за нашу волю. Ум, чувство и воля анализируется. Здесь схема, условная схема, христианского мировоззрения. Обратите внимание, в центре опять православный крест. Видите наше яйцо пасхальное? Да? Рано или поздно мы начинались, вот, то есть вот он, момент творения. Первый день – свет, второй день – тверь, третий день – растительность, четвертый день – солнце и луна, пятый день – рыбы и птицы. И, наконец, шестой – венец творения стал человек. Господь дал рай в Эдеме на востоке, но мы его не сохранили. Мышка разбила яйцо. Дьявол проник в сущность человека. Начался период допотопный, но человек не осмыслил. Спасся только Ной, ну, 8 человек. И его 3 сына, 3 супруги. 8 человек. Ной с супругой и 3 сына с супругами. Дальше период довавилонский. Мы сейчас готовимся к Вавилонскому, тоже ко второму Вавилону. Это электронный Вавилон, зомбирование. И тогда своего рода тоже такой же Немрод, это был зверолов душ. Есть такое толкование, не просто зверолов там охотился, он зверолов душ был. Подобно тому, как Антихрист, Немрод, недаром его упоминают как Антихриста. То есть то, что делал Немрод, то и делает сейчас Антихрист. Поэтому та цивилизация, которая первоначально, она находилась в том же состоянии, в котором мы сейчас с вами находимся. Вполне возможно, что и катастрофы такие же были, как и сейчас у нас. И там Господь их покарал, они перестали понимать друг друга, 72 языка там условно рассыпались. После Вавилона, патриархальный период, единственный, кто не участвовал, это был Евер. Евер, это странник в переводе на русский язык, он не участвовал в строительстве Вавилонской башни, а значит и все слуги, и род его. И он был прадедушкой Авраама. Вполне возможно, что мог Авраама воспитывать, потому что просто так, вот это же есть воспитательный момент, чем должны заниматься бабушки и дедушки. Провели в школе такой эксперимент, кто директора школ может тоже сделать. Собрали на рождественские каникулы 600 человек детей, собрали верующих, сказали, кто верующие, приходите, будем побеседовать. Вот. Пригласили их, прежде чем вам подарки раздать, ответьте на вопрос, как вы пришли к Богу? Как вы думаете? Есть родители, есть учителя, есть духовные отцы, есть бабушки и дедушки. Как вы думаете, через кого в большинстве, кто в большей степени? Бабушки. А почему, спрашивают? А я видел, как бабушка на коленочках молится. Потому что в момент, это даже не важно, на коленочках, я просто условно говорю. Я видел, как она засыпает, как мне было хорошо. То есть в этот момент бабушка призывала благодать в этот дом. И этот ребенок чувствовал эту благодать. И не надо никакой проповеди, не надо миссионерских бесед, там еще что-нибудь. В ребенка заложили мотивацию жить в благодати. Он будет всю жизнь искать
как вернуться к этой благодати. Бабушка после причастия пришла спокойно, даже если ребенок не причащался, не получается, спокойно, мирно, все, приложила зло в добро, ее там говорят, что ты там, бабушка, молишься, да зачем тебе эти попы, да вот ты на нее, а она все спокойно, мирно, все, а видит, ребенок видит реакцию бабушки на антагонизмы, на ненависть даже, может быть, родственников. Может, мама так делать, может, папа так делать, независимо. Но он чувствует, что вот в бабушке есть какой-то духовный стержень, какая-то любовь, какая-то благодать. И это невозможно объяснить ничем. И вот эти все дети в светской школе, они все, 80% сказали через бабушку, понимаете? А почему? Не просто бабушка там пирожок угостила, есть бабушки отрицательные, 100%. В Яралаше очень хорошо это, об этом описывается. Помните такой Яралаш? Бабушка на самокате. Такой, бабушка, бегу, сыночек, бегу. Потом на велосипеде, бабушка. А потом на мотоцикле, бабушка, байкер такой. А потом на таком КамАЗе, бабушка, бегу с 9-го этажа. Др-р-р-р. И КамАЗ толкает. Вот это неправильное воспитание. Бабушки так не должны воспитывать. Они должны слушаться главу семьи, папу. Конечно, если он верующий. Но и подсказывать, помогать. То есть должна быть иерархия, домострой. Мы выходим на домострой. Что все по домострою. Сейчас есть современная тенденция, что домострой не нужен, что невыполним. Я полностью с ней согласен. Если мы живем по 10 заповедям Божьим, ограничение зла, действительно, домострой не будет работать. Если мы живем по 9 заповедям блаженства, символу веры, домострой работает на 100%. Ведь домострой не работает для жестоковыйных людей. Если папа, мама, а ну-ка сбегай за пивком. Ну что это за домострой? То есть, это страсть мою удовлетворить. А мама то смотрит, папа то смотрит, между ними конфликты. Какой там домострой? Это будет просто жестокость. Действительно, домострой не работает. А если люди живут по домострою, или кто-то, один из членов, и он стремится, как у преподобного Силуана, у преподобного Паисия, есть такой рассказ, одна женщина покрывала своего мужа, а он даже водил других женщин. И она говорила, просто он работает, он очень занят. Его парализовало, эти женщины его оставили. А зато у детей сформировалось, сохранилось, что у нас папа, он очень вот, тяжело ему, сейчас он заболел. Она и детей сохранила, а он сказал, ты самая моя любимая, все, никого мне не нужно, прости меня. Он всю жизнь потом парализованный прокаялся, так и умер. Зато она сохранила семью. То есть умение, насколько это возможно, по благословению духовника, здесь таких опор не нужно, надо сохранить вот это умение прилагать зло в добро. Я вот буду каждый раз это повторять. Слово «приложить». Мы хлеб и вино чудным образом, с помощью благодатного таинства, мы прилагаем в кого? Не во что, а в кого? В тело и кровь Господня. Это великое таинство, и вот мы приобщаемся к этому приложению. Мы кушаем тело и кровь, а на самом деле Господь нас кушает. Вот великое таинство. Господь, происходит взаимопроникновение. Не Господь в нас входит в буквальном смысле, а мы входим в Господь. Мы становимся маленькой ячеечкой, ну так образно сказать, маленькой клеточкой. А все человечество – это Господь. Ну, православное имеется в виду особенно, да? Поэтому вот оно, я немножко отвлекся, то есть до вавилонский период, патриархальный период, период вот этой жертвенной любви, я уже вам говорил про Авраама, да? Именно вот эти же принципы жертвенной любви. И теперь нам понятно, Авраам родил Исаака. Почему Адам родил, вот, почему вот там сказано «Ева родила», а почему потом будет «Адам родил такого-то, Адам родил». А во второй главе почему? Потому что женщина опять, сначала она первая пошла, домострой нарушила, первый домострой, а потом, когда родила, не Адам назвал, вот у нас Каин будет. Она сказала, она сама назвала имя, не послушалась опять мужа. И Каин какой получился? Невоспитанный. Вот, в меру упитанный. И что получилось? Убивает своего сына. Он позавидовал ему. Причем убийство было религиозное. Не почва зависти, а религиозной зависти. Что и делает современная тоже тенденция. И это продолжение каинитской цивилизации. Это акула. И цивилизация, если сравнить себе, вот она, синусоида такая. Цивилизация христианская. А когда православие появилось? Можно, знаете, как сказать? Уже в раю православие было. Просто оно так не называлось. Оно уже в раю было. А потом Господь уже в Ветхозаветной церкви. И вот он, Авраам, двигался вверх. А каинитская цивилизация, она как акула. Она вырывает членов из церкви. Она постоянно, она не может жить без церкви. Почему колдуны в церковь идут и задом становятся?
Почему они отправляют, приходят к ним, а потом они отправляют там что-то совершить, и опять пусть к ним приходят? Потому что им надо ту благодать, которую законно мы получили, чтобы себе взять, паразитировать на ней. Вот дьявол, он не может без благодати. Он как акула, которая паразитирует на нас. И вот эти вот патриархальный период – это момент такого духовного подъема, возрастания такого народа, еврейского народа, который был богооткровенной истиной, был носителем. Он получает между периодом патриархальным и периодом судей заповеди Божии. Вот именно мы теперь возвращаемся. Ветхозаветные заповеди, заповеди послушания. По этим заповедям люди воспитываются 40 лет по пустыне странствуют, выходит боевой такой дух. Если ты против папы и мамы выступил по Ветхому Завету, что-то не так сказал, всем родом собирались, выкапывали ямку и бросить обязаны камни, забить насмерть этого ребенка. Почему? Чтобы вот этого не было никаких, чтобы народ был сплоченный. А у нас сейчас что? Восстанут дети на родителей, и что говорит Господь? Выгонят их? Поругают? Убьют их. То есть с точностью наоборот. Если мы не воспитываем, значит, нас дети будут воспитывать, только в обратную сторону. Ты чего мне компьютер? Чему планшет мне не купил на Новый год? На день рождения меня должно быть, друзья придут, а ну-ка, накрой стол. То есть они уже требуют от нас. Мы с них не требовали жить в благодати. Ну, в хорошем смысле не требовали. Сами не жили и им не давали. И они потом от нас будут требовать, только будут требовать уже паразитарного. Поэтому вот этот принцип «Авраам родил Исаака», вот теперь нам понятно. Мужчина рождает мужественного человека, независимо от того. Например, вера, надежда, любовь и матерь София. София родила их телесно, а когда она их родила духовно? Когда их предали на мучения. Эти люди в наши тысячу лет за практику, святые люди, готовили людей не для временной жизни, а для вечной жизни. Ты рожден, чтобы быть патриотом, мужественным. Я не удержусь, такой пример приведу. Когда передача где-то 2000-2001 год о возрождении нашей России, будет оно или нет. И православный журналист, я так понял, что он православный, он не позиционировал, но он прошелся и говорит, будет ли у нас возрождение России. Зашел в парк. Ну, это возрождение нашей России, это значит дети. И он прошелся по парку. И в парке спрашивал у девушек, а вы скажите, какой вы хотите, чтобы ваша девочка была? И женщина с сигаретой в зубах. Чтобы она красивая была, чтобы она была богатой. К другой подходит с пивком, энергетиком. А вы какой хотите, чтобы у вас мальчик был? Чтобы он сильный был, как вот Шварценеггер. Чтобы он был богатым, здоровым, не болел. И так он там сколько, десятки попросил их. Кто-то там единственный там что-то сказал. Чтобы он был там честный, справедливый. А где? А по каким принципам, добродетелям жили наши дети, наши прадеды? Жертвенно пострадать, быть патриотом, любить свою родину, защитить, кто не может защититься, быть мужественным, ответственным, дисциплинированным. Никто не пожелал. А по каким мы принципам живем? Мы ключ вот этот ломаем просто, крутим его, хотим, чтобы быть счастливыми. А в чем счастье? Мы боимся за своих детей, как на куколок их смотрим. У нас в православной гимназии, когда рукопашный бой был, мама приходит после первой тренировки. Батюшка, это что у моего сыночка? Вот здесь синяк. Говорю, ну замечательно. Говорю, это как вам? Может, тогда давайте мы телевидение проведем к вам. И сыночек у вас будет сидеть дома. Он будет наблюдать, как там тренируются. И он станет мировым чемпионом. Можно стать мировым чемпионом, смотря по телевизору, как футбол играют, баскетбол играют. Что, без синячков? А как вы хотите? Надо молиться, матушка. Исповедаться, причащаться. Человек в огне не горит и в воде не тонет по материнской молитве. И не бояться отправлять их. Вот приведу пример из моего опыта. Помню, дедушка мой, он говорит, в армию меня бабушка отправляла. Ну, то есть моя бабушка, прабабушка вернее. А он говорит, собрала котомочку. Дала котомочку. Иди умирай за родину. Все, она не плакала, не рвала волосы. Она понимала, что если он не умрет, то нам вообще никому не жить. Вот это подготовка. То есть мы готовим детей к чему? К тому, чтобы приспособиться здесь на земле или чтобы туда войти? Как вы думаете, вера, надежда, любовь? Она каждый день от мамы слышала,
Ой, какие вы хорошие, какие вы красивые, какие вы... На день рождения что вам подарить, девочки? Да вы будете у царя служить, там все. Она их на мучение, я думаю, они неоднократно видели мучение, чтобы так прийти. Они, мама, благослови. Все, и пошли, руки отрубили, на костре жали. Сначала веру сжарили, потом надежду, потом самую маленькую любовь. Мама не выдержала, умерла. Вот они в воспитательном уголочке у нас в гимназии стоят. Вера, надежда, любовь. Вот эти три добродетели, которые мы с вами писали. Вот это подготовка. И когда дети подготовлены не приспосабливаться, а жертвенно служить, они видят это в родителях, они видят это в бабушек, дедушек, что они друг другу помогают, поддерживают эти принципы жертвенной любви. Они и есть 19 нравственных критериев нашей жертвенного служения. И Господь эту жертвенную любовь, пророки были, царский период, Он пришел и совершил дело нашего спасения. И вот мы с вами живем в 2016 году. Осталось совсем немножко. Но принципы, они продолжатся в вечности, особенно принципы любви, описанное в Коринфянах. Наконец, вы долго ждали, наконец, мы вам открыли этот ключик. Ключик нашего спасения – то, что мы носим у себя на шее. Смотрите, мы расположили специально, используя, вот, смотрите, мы все время видим вот такие картинки. Видели такую, монах распятый или монахиня? Нет? Но я сейчас по рядам пущу. А видели такую лестницу добродетелей в Великом посту и пасхальную? Да? Ну вот, посмотрите, я вам сейчас передам. Откуда это появилось? Преподобного Иоанна Лествичника слышали? Так, отлично. Вот, смотрите, в законе Божьем жизни христианской. Смотрите, лестница, наша лестница. Помните, мы ее с вами отобразили? Лестница. С этой стороны и с этой стороны лестница. И здесь поднимаются, и здесь поднимаются мужчины и женщины. Это о жизни христианской. Тоже закон Божий, посмотрите. То есть символический язык церкви. А смотрите, много падают с этой лестницы. Это лестница специально икона, которая прикладывается. Ну, в смысле, это не икона, а его фотография. И смотрите, многие падают с этой лестницы. Лестница Иоанна. И мы подумали, а почему бы нам? Ведь много написано. Вот у меня есть такие тоже листочки, я один батюшке оставлю. А другие передам по рядам. Вот эту лестницу, добродетели, мы взяли, и с миссионерской точки зрения, ведь Господь на каком говорил языке, запомнили? На символическом, церковь говорит, покаянном, дальше, антропологическом и христоцентрическом языке. И мы, а почему бы нам, если святые отцы нам показали эту лестницу, не лестницу, а лествицу, помните Иаков, который убежал от своего брата Исава за чечевичную похлебку, купил первородство, и он видел лестницу в Вифлееме, в хлебе, дом хлеба, да, где дом хлеба так и называется, Вифлеем. Он принес жертву, хлеб на камне, и заснул. И увидел лестницу, по ней снисходили и восходили ангелы, а на вершине был Господь. И вот эта лестница, да, мы ее тоже символично отобразили. Как вы думаете, с чего мы начнем лестницу? Блажение есть, когда поносят, всяк зол глагол навложущий меня ради. По рядам передавайте. Или начнем с почитания родителей. Сразу детей на смерть будем, только они родились, сразу убивать их. Или как? Или сначала начнем, чтобы они пожили немножко. Так вот, давайте попробуем, чтобы они пожили. Чтобы это не было принуждением, а это было добровольностью. Да? Принцип жертвенной любви – это и есть поднятие от самого простого рождения до рождения в жизнь вечную. Да? Посмотрите. Передавайте. По этой лестнице добродетелей можно исповедаться. Есть специальные... Да, я еще не сказал. Вот есть лестница от недели мытаря и фарисея до Великого поста. А еще есть лестница от Пасхи и еще выше. Да? Получается 7 и 7, 14 ступенек в Царствие Небесное до Пятидесятницы. То есть наше спасение, также и крест – он начинается с послушания и завершается любовью. Высшее состояние любви. И вот это тоже пасхальная неделя, но уже тут, они перечислены, уже не буду передавать. Так вот, к чему это все я говорю? Что Символический язык позволил нам с миссионерской точки зрения, с дерзновением и спрашивая прощения, эта схема не требует прям, вот запомнили она вот какое-то откровение. Просто она сама напросилась, читая святых отцов, нравственное богословие особенно. А постоянно святые отцы говорят, что это путь жизни. Господь так и говорит, я есть путь. А еще такое замечательное выражение. Возьмите крест свой и по мне грядите. Что это значит взять крест свой и по Господу идти? Как это? Это же не в буквальном смысле. Возьми крест свой, то есть возьми свои таланты. Вот что изображено. Возьми крест свой и иди, духовно возрастай. Как мы телесно растем, так и духовно призваны возрастать. В этом и есть принцип воспитания. Это лестница правильного воспитания. Сначала послушание, а потом любовь. Но любовь у родителей, но в ребенке воспитать надо послушание. Если ребенок будет воспитан в любви у семи нянек, ребенок, вот все няньки любят, все уважают, царь сказал обязательно. А что? А послушания нет. Такую замечательную притчу, чтобы вы вот прочувствовали, что я хочу, чтобы вы уловили. Потому что очень сложный сейчас момент. Не все даже бывают так, вот как это, что-то такое батюшка говорит. Вот в одном царстве один царь уже понял, что он умирает. А у него ребенок до 16 лет, ну, можно 14-15, без разницы. Ему нужно передать это царство. А ребенок воспитан, как у семи нянек, без глаза, то есть в эгоизме. Хлебом, ну, как у нас, хлебом кидаются, вилками тыкаются, слуги, а ну-ка сюда, все мне, я тут сын царя, он всем мне командует. Ну, вышел разгильдяем. А ему нужно передавать, он понимает, что он потратит, и главное, больно не только за царство, а за людей. Царь-то был хороший, очень добрый. Но как первосвященник Илий в Ветхом Завете, слышали такого? Как он своих детей, воспитывал или нет? Не воспитывал. Офни и Финиес. И Господь за то, что не воспитывал своих детей Офни и Финиеса, предал его смерти. Первосвященник перестал воспитывать. А у нас что? То же самое. У нас бывает, что и у батюшек-священников дети невоспитанные. Даже боятся в семинарию иногда брать, проверяют. Почему? А потому что все ублажают ребенка. Это ребенок батюшки, его обижать нельзя. Он попросил, надо ему все дать. И все. Эгоист вырастает. И привыкает церковный приспособленец. Вот и все. Вот чтобы этого не было, мы должны осознать. И вот такая притча. Царь собрал всех мудрецов своего царства и сказал, кто быстрее его научит, мне вот-вот умирать. 3 дня, там, 4, неделя. И ему говорят, только 3 года, ну, самое лучшее там, только 3 года и 3000 правил, ну, допустим. Да мне умирать, он не захочет, он вас всех перережет, пока вы будете учить. Другие подумали, 1 год уже супер лучшее, 1 год и 100 правил. Ну 1 год куда и 100 правил, не выучит. Остался один мудрец, православный старец, подошел, говорит, 1 правило и 1 час тренировки. Если он это усвоит, все, твое царство в руки, какое, как вы думаете, правило он дал? Как?
Послушание.
Да, послушание. Но, знаете, есть такой принцип воспитания, есть принцип воронки. Надо увлечь. Вот вы назвали послушание, это вот такая воронка. Она надо в носик попасть.
Не делай другим того, чего не хочешь.
Да, это мы сузили, правильно. Да, правильно, сузили. Но еще это ну, долго еще. И надо еще чуть-чуть сузить, чтобы в ушко попасть. Так, кого хватает? Давайте я подскажу вам. Согласны? Что мы делаем в неделю страшного суда вечером? Просим прощения. Это еще сузили, но нам надо носик пройти. Носик пройти. Вот он, носик остался. Любовь, это вы вот такую вот любовь, она такая обширная. А вот где конкретно вот это вот все должно влиться в душу, в сердце, вот стать легко, чтобы проникнуть? Знаете как? Здесь считай себя хуже других. Ты автоматически попросишь прощения. Ты считай себя хуже других. Ты первый никогда не сядешь. Ты первый никогда не начнешь есть. Ты хуже всех. Ты никто. Если ты это правило выучишь, ты обязательно попросишь прощения. Блудный сын, он разве не любил отца? Любил, но он смотрел на отца с юридической точки зрения. Ты мне, отец, дай то, что мне положено. Католическое чисто вот такое отношение. А потом протестантское разгильдяйство, а потом православное покаяние. Да. И уже возвращение к отцу. И как он возвращался к отцу? Я хуже раба. Рабы кушают, я даже этого не достоин. И отец, он даже не дал договорить отец, он его поднял. Отец. Вот он, принцип покаяния.